некуда. Поверх барьеров. До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Духовные стихи». Приидите, братья, послушайте. Послушайте Писание Божьего. Что у нас на земле стало? Всему миру обновление, всяким болезням исцеление. Жанр духовных стихов принято относить к народной словесности, вдохновленной христианством, Библией, житиями святых, церковными гимнами, апокрифами. В советский период жанром этим исследователи пренебрегали, но он выживал благодаря рукописям, трогательным тетрадям и тетрадочкам, своего рода религиозному самиздату. Современный светский человек воспринимает духовные стихи как фольклор. Пусть так. Должно быть, изменился склад души, сама душа. Чтобы по-настоящему услышать духовные стихи, надо по-особому настроить душу, а это трудно.
Душа моя прегрешная, что не плачешься.
Соберемся во единую келью и послушаем чтение пение, и послушаем чтение пение, и посудим те о своем спасении.
Духовные стихи, если верить энциклопедическому словарю, это одна из форм старинного эпического и лирического песенного творчества, стихи религиозного содержания. Известны с XV века, начиная с XVII века, были распространены преимущественно среди старообрядцев и различных сектантов.
Когда я первый раз попала к староверам, то я столкнулась с колоссальным количеством духовных стихов.
Рассказывает Серафима Никитина, собиратель старообрядческого фольклора.
Это вот 70-е годы. А это было время, когда духовные стихи вообще не записывали. Было же это время советское, когда некоторые жанры были вычеркнуты, просто из всего арестованы, если хотите. Духовные стихи – это вовсе не жанр. Это целая совокупность, такой конгломерат жанров, которые объединены, на мой взгляд, не стилистическими особенностями. Духовные стихи в каком-то смысле могут подражать любому другому жанру поверхностно, быть похожими на былины, быть похожими на баллады, похожими на лирические песни и даже на жестокие романсы. Но их всех объединяет другое, их объединяет совершенно другая ценностная ориентация. Это этическая оценка всего происходящего. Вот это то, что называется религиозным характером, когда личность ответственна за то, что она делает. И когда объектом оценки являются не столько предметы внешнего мира, а помыслы, переживания, чувства, намерения, поступки, то есть душевный мир. Вообще в фольклоре обычно совершенно другое.
Вот они ленивые, отряси сон вскоре, возре на все твари, небо и доли. Как спешат свое дело, исполняют пред Творцом. Солнце и планеты текут непрестанно, и звездный лик вкупе светит немечтанно. А тут вот... Прожил я свой век не как человек. Куда ни пойду, все я наведу. С кем я не встану, все нужды достану, как рыба в пяске, так и я в тоске. Как рыба в кручине, так и я в пучине.
Помимо общерусских духовных стихов, существуют и, собственно, старообрядческие стихи. Однако все это фольклорное богатство сохранилось исключительно благодаря любви к книгам и традиционализму старообрядцев. Я спросила у Михаила и Кирилла Витушкиных, регентов Старообрядческого Покровского кафедрального собора, когда и где члены общины поют духовные стихи.
История возникновения духовных стихов, она лежит несколько веков назад. Исполнялись они не на богослужении, а за столом, на свадьбах, на именинах.
Действительно, собираются люди, накрывают столы и, в общем-то, исполняют вот тоже эти стихи. Есть и любимые, есть и, в общем-то, посвященные. Допустим, вот если у человека День Ангела, конечно, исполняется стих, посвященный ангелу-хранителю. Есть и несколько стихов на рождественскую тематику. Конечно, на сытый желудок, это уже духовности, уже, конечно, там меру немножко поесть, там, выпить. Да и без выпивки можно замечательно петь духовные стихи, допустим, и не только за столом. Допустим, та же молодежь выехала там на пикник на какой-нибудь, вот в лесу там поют.
Молодые люди поют те же духовные стихи, что пели их деды и прадеды. С дедами, правда, собирателем фольклора договариваться бывает труднее, рассказывает Серафима Никитина.
Мне сказали, что есть один старик, который знает очень много стихов. Я к нему пошла. Он был стар, ему было около 80 лет. Жил он один, и был он слепой. Я пришла к нему, поговорили, я вынула магнитофон и сказала, что вот я хочу вас записать на магнитофон. Вот если можно, вот спойте, пожалуйста, замечательный ваш стих, который вот он мне начинал уже петь. Я хочу его записать. Пожалуйста. Он мне его спел. Спел один из самых вот лучших стихов «Человек живет, как трава растет». И второй стих спел, там, третий спел, а потом сказал, что он устал. И, ну, конечно, старый человек, нездоровый. Завтра приходи. Хорошо, сказала, я завтра приду. На следующий день я прихожу, дверь закрыта. Стучу, никого нет. В растерянности, потому что он из дома обычно никуда не выходит. Спит, что ли? Соседка говорит, это что? Это ты, что ли, вчера приходил? Я. Так старухи увели его. Как? А за что? Почему? Ой, не знаю, только вот иди. Старухам они тебе скажут. Иду. Меня не пускают. Вижу злую старуху, которая смотрит на меня волком. Я говорю, а что такое? Что случилось? Ну как что случилось? Что ж ты наделал? Грех какой великий. Какой грех? Ну, в конце концов, впустили. Сидит мой старик Алексей Ермилович. Понурил голову, грустный-прегрустный. Я говорю, что такое, Алексей Ермилович? Ну, расскажите, я же ничего дурного не хотела. Что такое? Какой мы грех с тобой сотворили, Серафима? Да ну что такое? Да на твой мотивфон антихристов записали. Нельзя же это, грех великий. Ну, не знал я этого, совершенно не знал. Он тоже не знал. Ему старухи объяснили. И стали мы с ним вместе уже пригорюнившись сидеть и думать, и что же нам теперь делать. Он сказал, вот слыхал я, что, может быть, это все стереть можно. Но тут мое сердце совершенно затрепетало, потому что я так гордилась теми текстами, которые я записала. Я сказала, что, конечно, стереть-то можно, но ведь на это место надо что-то записать, чтобы стерлось то. А вы же не будете снова записывать? Не будем. Но тогда что же делать? Ну и решила, я им просто сказала, что знаете что, вот то, что я записала, буду слушать я и тот, кто расшифрует вот ваши, потому что на музыку надо, надо, чтобы это нотация была, вот на ноты положить, это вы разрешаете, это можно. Ну вот, а так мы никому показывать не будем. Тогда можно? Подумали, тут уже совет, старухи тоже сидят, решили, что ладно, можно. Хотите, я напою немножко? Человек, он живет, как трава растет, человеческой ум, яко дым ветром несет. Поутру трава растет, цвет по вечеру падет, по вечеру человече в обе
сидел, он и ел, он и пил, и с друзьями говорил, что поутру человече перестановилось.
Чтобы не забыть, не потерять духовные стихи, их переписывают в специальную тетрадочку, которой пользуются из поколения в поколение. Но самые любимые запоминают на слух, как колыбельную, как домашний напев, как семейный праздник, рассказывает Анна Витушкина.
Я выросла в семье, у нас 5 человек детей. Я 4-я по счету. Я к 3 годам, у меня дома пели, на слух легко воспринимала и пела за остальными. Когда я подрастала, я уже сама искала, у кого переписать, у кого узнать новую мелодию. Собирала стиховник, и у меня так 150 стихов набралось.
Прозвучал сочиненный патриархом Пименом духовный стих «Успенский монастырь». Я спросила у Кирилла Витушкина, регента Покровского кафедрального собора, каким образом находится мелодия для духовного стиха.
Музыкальная сторона духовных стихов, часть передавалась из уст в уста и дошла чисто по мелодии. А часть в тех же стиховниках, они есть приведены, расписаны на знамена, на древние знамена, по которым поются и богослужебные песнопения, на так называемые крюки, потому что большинство знамен — это крюки. И по этим древним знаменам они поются. Конечно, более медленно. Так называемые напевки, если брать по мелодии духовных стихи, конечно, они поются более быстро, более ритмично. Есть духовные стихи, над которыми нужно, конечно, даже над одной мелодией очень много упорно работать. Чаще всего исполняем «Боярыня Морозова». Потому что он и легко поется, он для всех очень хорошо ложится, в общем-то, очень хорош к восприятию даже слушателей, и не длинный.
Говорит радио «Свобода». В этом выпуске «Поверх барьеров» духовные стихи.
Если вот мы будем рассматривать такой музыкальный язык духовного стиха, то увидим в очень разных пропорциях, но всегда соединение вот такого древнерусского распева с народным пением, я бы так сказала.
У микрофона фольклорист Серафима Никитина.
Одна и та же женщина может спеть какой-нибудь стих о Борисе и Глебе.
О, восточно говладенья славного Киева града.
Сложный такой напев, да? И напев эпический. Даже в нем есть сходство с некоторыми былинными напевами, которые тоже в Приуралии были записаны. И та же тут же споет уже немножечко гнусави. «Жизнь унылая настала, лучше, братья, помирить, лучше, братья, помирить». Что вокруг нас и происходит, и тяжело на то смотреть, тяжело на то смотреть. Вот эти два совершенно разные жанры, абсолютно как бы разные миры, опять же соединены одним и тем же. Это вот системой ценностей, что хорошо, что плохо. Когда, например, рассказывают о страстях Христовых, то мне приходилось там записывать замечательные тексты, которые рассказывали о Христе, вот как будто они сами его видели. Ты знаешь, он висит-то на кресте, у него же лицо-то все харчками заплевано. Да ж как ему же больно, голубчику-то. Слово «прекрасный» в духовных стихах применимо к очень небольшому количеству объектов. Что прекрасный? Рай прекрасный. Пустыня, о прекрасной мати пустыни. И еще Иосиф прекрасный есть. И больше ничего прекрасного в духовных стихах нет. Потому что прекрасный вообще это и в древнерусской литературе, и в языке, и вот в духовных стихах означает этически совершенный, прежде всего, а не красивый внешне. Одна бабушка, которая мне пела стих про Иосифа Прекрасного, когда кончила, сказала, ну, на каком-то месте обычно поют очень немного этого стиха, сказала так: «А ты знаешь, Иосиф-то прекрасный, он ведь еще и красивый был, почему чужая баба его и залюбила».
О, царство, покидайте, сам идет в пустыню, а сам идет в пустыню, за им идут его слуги, вы слуги мои, верные други, вы вернитесь, воротитесь, вы ж вернитесь, воротитесь, ой, там это горы. Горы крутые.
Все. Рассказывает регент Покровского кафедрального собора Михаил Витушкин.
Родители приучают детей с детства к этим стихам, и существуют воскресные школы при храмах, на занятиях которых исполняются духовные стихи и также разучиваются. Когда к 10, конечно, ребенок уже начинает осознавать то, что изучает, то, что ему поют. Ну, а, например, о разлучении души от тела, он должен это тоже осознавать, что когда-то придет смерть, и что это все естественно, что нам Господь даровал временную жизнь, и потом мы перейдем в вечную жизнь. Это то же самое прививается с детского возраста.
Почему, предположим, Христос идет в ад и выводит всех из ада, грешников, но троих оставляет, три души. Первая душа согрешила, младенца в утробе задушила, а вторая душа отца-мать не почитала. Третья душа могла, например, заломы залавливать или молоко у коровы портить. То есть это грехи против рода. Все, что связано с тем, чтобы испортить либо плод человеческий, либо плод любой, живой, в поле ли растущий, или там животный. Это вот очень тяжкий грех. Потом грехи, естественно, против церкви. То есть, когда человек не ходит в церковь, просто не почитает праздников, не соблюдает постов. И грехи, которые связаны, ну, как бы с нелюбовью. То есть, человек должен любить других людей. То, что связано с гордостью, с надменностью, жестокостью, с жадностью. Но, тем не менее, естественно, и женские грехи специфические. Например, один из самых страшных грехов – это аборт. И вот это вот грех аборт, это просто специально есть стих. Это тоже стих вполне современный, в старообрядчестве очень распространенный, но кажется, что он не только старообрядческий. Там от лица младенца, которого загубили, вот такой вот текст, обвиняющий мать.
Душа моя прегрешная, что не плачешься, ты плачь, душа, рыдай всегда тем утешишься. Не успеешь ты тогда плакать, когда придет смерть.
У микрофона фольклорист Серафима Никитина.
Грех идет через душу, а не через тело. Поэтому если тело грешит, то оно грешит благодаря своей душе. Поэтому душа, естественно, должна простить прощение. Тело – оболочка. Душа в теле живет, но, с другой стороны, тело и плоть. Плоть тоже грешная называется, но идет грех от души. Надо сказать, что старообрядческие стихи о смерти и о страшном суде, их очень много, как бы о загробной жизни, они почти все очень мрачные. Очень. Там все время такая звучит идея, что человек так грешен, что, скорее всего, ждет его мука вечная, бесконечная. Кто там за язык повешен, кто еще за что, кто там по углям ходит, если танцевало много и так далее.
Как жила-то была душа грешная, аллилуйя, душа грешная. Ты ж куда, душа, идешь, куда грешная бредешь, аллилуйя, куда грешная бредешь. А я иду-то бреду к самому Иисусу Христу, аллилуйя, к самому Иисусу Христу. А Господь говорит: не видать и тебе, душа, самого Иисуса Христа. Аллилуйя, самого Иисуса Христа. Это Христос с ней говорит. А ты ж истинным Христом, ты же не молилася, а, аллилуйя, ты же не молилася. Хотя кланялась, не докланивалась, а, аллилуйя, не докланивалась.
Пока человек живет, у него есть тело, и в нем душа. Но когда он умирает, то душа становится заместителем тела. И хотя тело и есть, но оно присутствует уже как придаток к душе. А когда он живет, как бы наоборот. Человек видимый действует как тело прежде всего, а душу еще надо заметить. А здесь наоборот, души опаленные. Иногда даже в духовных стихах говорится, что души грешные стоят по левую сторону реки, а души праведные по правому. А уж какого они вида там? Конечно, они как тело видятся взору. Вот наблюдатели, которые это как бы описывают. Там у них и волосы дыбом стоят, и тела страшные, опаленные и так далее. Но это души прежде всего.
А там смолы кипят, все кипучие,
черви кишать, все кишучие, аллилуйя, все кишучие. А идите-ка вы сами, какого-то вам будет, аллилуйя, какого-то вам будет.
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Духовные стихи». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.